Так, подведем итог. Значит, итогом развития индуизма стало то, что примерно с 5 века до Рождества Христова и вплоть до где-то 10 века уже, точнее даже так, вот, где-то с 8 века до Рождества Христова и до 5-6 веков после Рождества Христова, он проходит этапы эволюции определенные, в результате которой становится господствующей религией на полуострове, вобрав в себя как те языческие традиции, которые были до него, ведические традиции, так называемые, с упанишадами, так и арийскую вот эту вот религиозную систему, которая в итоге подарила ему все те базовые принципы, на которых строится уже не брахманизм, а, собственно говоря, поздний, собственно, индуизм, ну или Санатана Дхарма, как он называется самими индусами, понятие о брахмане, который может быть как личным, так и безличным, понятие о бесконечных перерождениях, это колесо сансары, понятие о карме, то есть по мере перерождения накапливается некий опыт, варновая система, которая позднее превратилась в кастовую систему, внутри уже варн, множество различных каст. И самое главное, это то, что эта традиция продолжает оставаться такой же живой и гибкой, приспосабливающейся, адаптирующейся и одновременно способной адаптировать к своим понятиям какие-то чужие представления. Ну и мы в стороне немного оставили развитие, собственно, индийской философии, но так или иначе, нам главное пока ориентироваться на эти базовые понятия. Еще много слов, пару слов о йоге. Как я уже говорил, йога пришла вместе с тоже как бы из вот этой арийской системой, брахманизм. И помимо гуруизма, который подразумевает личное вот такое наставничество и овладевание отдельными элементами как какого-то внутреннего просветления, медитации, так и йоги, кроме того, пришло и своеобразное понимание монашества. В индуизме есть монашество. Монах называется саньясин. Саньясин. Собственно говоря, если человек принадлежал к брахманам, то в старости он в любом случае становился монашествующим. Это подразумевалось как бы самим ходом его религиозного развития. Соответственно, эта каста и называлась дважды, бар называлась дважды рожденные, потому что все рождаются единожды, но когда его принимают по посвящению, он рождается как бы дважды, второй раз. Он может иметь семью, воспитывать детей, как бы вот, отправлять религиозные ритуалы. Ну там, по-моему, их по 20 лет, то есть 20, 40, сначала 60, ученик, да, ученик, хозяин, да, и ученик, уже когда потом, ему исполняется, там, скажем, условно 70-80 лет, и рождаются внуки, он уходит в лес и начинает медитировать до тех пор, пока уже не растворяется вот в этом безличном атмане.
Но может вернуться, если ему что-то не спослано, может вернуться в мир и проповедовать.
Насчет возвращения, это скорее довольно-таки исключение из правил.
Да.
Это подождите, вот, если реально сюда снизошло. Он 78 лет уходит в лес и умирает.
Нет, он не то, что умирает в лесу, он становится монахом. И там у них есть разные традиции, мы еще будем говорить, потому что, давайте так вот, это общее понятие, да? И в результате, где-то к 10 веку, то есть в течение первого тысячелетия от Рождества Христова он успел справиться со своими главными двумя противниками, это буддизм и ислам. И к X веку, как я уже говорил, он превращается уже из, собственно, брахманизма, архаичной формы, в ту самую санатан-дхарму, которую англичане назвали индуизмом. Более демократичная форма, и теперь уже не только дважды рожденные, но и члены других варн, примерно к 10 веку он уже сложился в свой классический такой вот вариант. К этому моменту, я уже говорил, около 5 века ему пришлось перейти через кризис, и вот в ходе этих вот внутри сословных противоречий, войн, он все-таки пошел навстречу, тем более, что приходилось, как бы, я говорю, подстраиваться и под внешние влияния. И тем самым он и заложил вот эту полифоничность современного индуизма, классического, поскольку помимо, ну да, вот скажем, джайны и сикхи, это уже настолько, то есть, понимаете, как, когда происходит диффузия, да, то в какой-то момент уже это не алкоголь, смешанный с водой, а вода, смешанная с алкоголем, скажем так, да. Поэтому, конечно же, приходится говорить о другой фактически религии. Я вот не знаю, насколько суфии, которые, в общем-то, тоже являются сектой, неортодоксальным исламом.
Суфии,
да. Ну, это такой достаточно интересный вариант ислама. Насколько они, да, мистический ислам, насколько они вобрали как от христианства, так и от индуизма.
Это которые кружатся там в этих белых платьях?
Дервиши не только кружатся, там есть разные. Пляшущие дервиши, кружащиеся дервиши. Это один из вариантов их впадания в экстаз. Ну да, есть кружащие дервиши. И, как я уже говорил, вот это вот многообразие, тем не менее, переплетаясь, переплавляя эти традиции, рождает множество течений, но все они укладываются в четыре основных религиозных традиций классического индуизма, которые должны происходить к этому веку. Это, собственно говоря, брахманизм, но это опять-таки прозвище, настоящее название смрити.
Как?
Смрити. Брахманизм. Сейчас я центр сотру. А есть чем?
Смотрите.
Губки.
И нету?
Нет, я видел где-то.
У меня есть салфетка в кармане. Попробую салфетку стереть. Так, значит... Брахманизм, вишнуизм,
это, кстати, вот третье звено, которое мы пропустили.
Какое?
Виши там.
Нет, Виши как раз...
Вайшнавы.
Нет, дело в том, что просто здесь речь идет...
Перед шудрами.
Нет. Перед шудрами... вайшьи.
Да,
вайшьи. Но это разные вещи. Вайшья – это варна желтого цвета, которые торговцы, ну, скажем так, купеческое сословие. А вайшнавы – это последователи вишнуизма. Да. Вишнуизм. Да. Шиваизм. И шактизм. Шакти.
А шиваизм – это не йоги? Вот.
У них у всех есть. Я еще раз говорю, что вот понятие о йоге, понятие об абсолюте, понятие о некоем пути перерождения, понятие о каких-то взаимоотношениях во время этого перерождения с человеком, духовными силами, оно объединяет эти все направления. Но при этом каждый из них отличается собственным представлением об этом абсолюте и соответствующими духовными практиками. И немного отдельно стоит так называемая тантра, которая, по сути дела, это и есть шактизм.
Тантра.
Тантра или тантризм.
Тантра.
Соответственно, все эти ответвления, все эти, скажем так, деноминации индуизма, они практикуют свои варианты йоги, свои варианты медитации, что их, собственно говоря, является содержанием. Ну, очень кратко. Брахманизм – это представление о абсолюте как о безличном абсолюте. Безличный абсолют. Для брахманизма характерно представление о этих силах как о безличных силах. И, соответственно, целью жизни, как раз-таки с помощью йоги, становится растворение в этом абсолюте, освобождение от этих всех страстных привязанностей. Да, мы здесь видим влияние буддизма, конечно же. Но любопытно то, что для них есть представление о как бы вот этом некоем противоречии телесного и духовного начала. Но если аскетизм христианский его Дворкин, цитируя, когда вот он разбирает этот момент, он цитирует одного из исследователей, который обращает внимание на то, что похожие практики, в общем-то, по самоконтролю, по достижению бесстрастия могут, то есть при желании можно сопоставлять там какую-то аскетическую традицию сихазма и традиции саньясинов, каких-то вот в этих ашрамах индийских. Но проблема в том, что цели этого самоконтроля будут принципиально разные. Да, у них тоже есть воздержание, у них есть тоже понятие о целомудрии, понятие о каких-то постах и духовных практиках. Но при этом из-за вот этого отличия представлений о Боге, потому что, забегая вперед, там, где представление о Боге безличное, там нет личного вот этого диалога, как у христианина с Богом. А там, где представление личное, там Бог воплощает в себя как черные, так и светлые стороны. Одинаково принимает в себе, как бы, форму и добра, и зла. И поэтому индус, вот в этом смысле я вас отсылаю к философскому трактату Михаила Михайловича Тареева, который, рассматривая индуизм в рамках развития не хронологического даже, а вот именно таком концептуальном развитии религии как таковой, если китайская религия стоит лишь на ступеньку выше примитивного язычества «ты мне, я тебе», для китайца все-таки это более благородная религия, потому что она понимает, чтобы как бы выйти за рамки вот этого вот, ну, по сути дела, деградирующего состояния духовного, надо как выстроить какое-то отношение с миром и с Богом. Но главная проблема в этом смысле – это проблема зла, страданий и какого-то вот в итоге нравственного пути человека. И их нравственный путь в том, что на самом деле мир уже совершенен, и по факту китайская религия, она закрывает глаза на существование зла. Точнее, она говорит, что это просто не зло, это просто вы неправильно живете. Если вы правильно настроитесь, то зла не будет для вас. Индус в этом смысле, он смотрит на мир более прямо. И он говорит, да, зло существует. Но в таком случае я не способен бороться с ним, я просто ухожу из этой жизни. И целью вот этого растворения в атмане становится не вечная жизнь, а вечная смерть. Так вот, йога, как цитирует этот англичанин, по-моему, или немца Дворкин, это искусство умирания. Если человек, словами апостола Павла, человек, совершающий духовную жизнь, уже не я живу, но живет во мне Христос, то есть я не тело для человека в христианстве, это не темница, как в платонизме, а храм. Просто здесь заживет не мое эго, а Христос. А там, где Христос, там и все люди. Помните этот образ Игнатия Мечнинова, где все сходятся воедино? Чем ближе ко Христу, тем ближе люди и друг к другу. Mm-hmm. Чем дальше от Христа, тем дальше они, то есть как бы круги, точнее круг и вот это вот радиусы к центру. Чем дальше ты от центра, тем дальше будешь от людей. Поэтому человек духовно деградировавший, он будет, даже на словах он может говорить, что любит людей, но, как говорится, чем больше я люблю человека, тем больше я ненавижу конкретного человека. Да? Вот. Здесь совсем другое. Здесь нет этой цели соединения с Богом. Есть цель раз воплощения, раз единения. И поэтому на самом деле вот все, что сейчас мы читаем там, в условном Яндекс.Дзене о Дзене, это все не более, чем вот эти возникшие уже в 20 веке попытки приспособить вот эту глубокую и во многом пугающе реальную духовную традицию общения с духовным миром и намного более, наверное, все-таки действительно философскую, намного более понимающую о сущности духовного мира религиозную традицию, которая при этом остается все тем же язычеством, то есть по своей сути общением с демоническими силами. Поэтому, в общем-то, эти религиозные практики – это по форме типичное язычество. То есть в том же брахманизме, точнее не в брахманизме, а в вишнуизме, сейчас мы перейдем к нему. Итак, брахманизм – это безличное начало. И поэтому йога в нем, ну скажем так, не отягощается посторонними ритуалами. Тут скорее будет задача вот этой медитации, постижении вот этих основных ведических сочинений, можете записать. Ну, вы их наверняка слышали. Это примерно тоже 5 век Владислава Христова. Рамаяна и Махабхарата. В них входит Бхагавадгита и многие другие вещи. Собственно говоря, эти священные книги, они как раз-таки внимательное и серьезное изучение этих книг и отличает настоящий индуизм от псевдоиндуизма, который будет изучать уже гуру, а не первоисточники. Еще раз напоминаю, что настоящий индуизм потребует от того, кто всерьез решил ему увлечься, не вот таких моментального просветления и йога как зарядка. Нет, ты будешь убивать себя из года в год, пока не убьешь. Но убивая себя, ты откроешь себе такие возможности внутри, которые для тебя этот мир действительно будет просто иллюзией. Это намного более серьезное, сложное и всеобъемлющее духовная практика, чем может предложить обычная секта. Но и влияние на человека будет совершенно на другом уровне. Это как предлагать человеку, ну, у тебя проблемы, ну, зайди потом к батюшке, поставь свечку, 40 свечей поставь, прочитай 3 акафиста и живи дальше. Или оставь все, продай дом, раздай и уходи на Афон, и до конца той жизни ты будешь бороться со своими помыслами, со самим собой. Это немножко разные вещи. Вот. Итак, брахманизм. Вишнуизм. Вишнуизм отличается тем, что абсолютно он персонифицирован.
Это что такое?
Персонифицирован, то есть у него есть представление о личностном божестве. Угу. Поэтому, в отличие от брахманизма, который такой вот более медитативно-созерцательно-интеллектуальный, вишнуизм, опять-таки, в силу целого ряда вот этих вот эволюционных факторов, он намного более, как сказать, ну, скажем, если брахманизм это, скажем так, литература научная, то вот здесь это беллетристика, это яркая какая-то сюжетная компонента. Соответственно, сюжеты о ком? Ну вот основные персоны, которые почитаются вишнуизмом, это Рама и Кришна. Рама и Кришна. Да, то есть этот абсолют воплощается в разнообразных проявлениях, включая, в частности, и Будду, который воплотился, чтобы соблазнить нестойких индуистов и проявить подвиг стойких. То есть он сам выступает как свой оппонент. Достаточно хитрая история. И у них же есть представление о грядущем некоем воплощении, который... ну, такой носит некий мессианский характер. Кстати, обратное влияние есть в буддизме, Будда Майтрея, который тоже придет и каким-то образом там поможет людям. Вот это тоже, скорее всего, было уже заимствовано уже из индуизма. Так вот, соответственно, поскольку есть вот такая развитая персонификация и есть понятие о личностном контакте, у них уже существуют разнообразные практики. У них могут там вот этих идолов кормить, ну, как Воркин говорит, агамический культ. Я не совсем точно знаю, что такое агамические культы, но суть в том, что вот этими... Понятное дело, что когда человек умывает идола, укладывает его спать, кормит, это может показаться на детскую игру. Но,
серьезно?
Да, но на самом деле, здесь, как в случае с иконой, речь идет о некой духовной настройке самого человека на общение с этими силами, которые персонифицированы этим идолом. Кроме того, эти языческие ритуалы включают в себя и эротические культы. Потому что раз есть, например, вот Кришна пришел и вступал там с этими пастушками в какие-то романтические связи, то это тоже не случайно, неспроста. И в силу этого, ну, в общем-то, да, соответствующие какие-то культы, связанные с половыми отношениями, они тоже будут воспринимать вот эти сексуальные практики как некую духовную практику. Ну, с другой стороны, естественно, все это с течением времени может вульгаризироваться, и когда мы говорим уже про какую-нибудь там условную, я не помню, там в каком примерно там 10 столетии от Рождества Христова возникает как это известная Камасутра, но по ее поводу уже говорил Шпенглер в 20 веке, Освальд Шпенглер, когда говорит, что читая Камасутру, понимаешь, что люди увлекались еще и религией тоже. Да. То есть тут уже, скажем так, выступает все-таки вот это вот какое-то интересное наслаждение плотское, выступает на первый план по сравнению с тем, какое состояние достигается в результате этих языческих практик. Но тем не менее, вишнуизм, шиваизм, шива. Вот здесь приходится говорить о, наверное, более архаичной, даже по сравнению с брахманизмом, традиции, поскольку она, ну вот, философски она сложнее. Абсолют всеобъемлющ. Он может одновременно быть и персонифицированным, и безличным. Он одновременно вбирает и зло, и добро. И поэтому его изображают им танцующим Шивой, то есть вот этот вечный танец, лила, божественная игра.
То есть он и личность, и не личность?
И личность, и не личность, это и зло, и добро.
Да,
но он может принимать ту форму, которую посчитает нужным, допустим. Да? И самое главное то, что по отношению к человеку он одновременно и имманентен, и трансцендентен. То есть мы и можем, и не можем его познать.
Угу.
Вот. В этом смысле они рассматривают все другие традиции, всех богов, как внутри индуистского пантеона, так и за его пределами, как проявление Шивы. И это оказалось очень удачным крючком, когда они стали говорить, что Христос – это просто одно из воплощений Шивы. Они сейчас любят очень это цитировать, говоря, что вот как бы... Это тоже, опять-таки, у Дворкина это есть, что Христос – Сын Божий. А вот, ну, там уже кришнаиты стали говорить, а Кришна – это Бог. Поэтому, когда мы поклоняемся Кришне, мы как бы говорим, что вот да, он же говорит, что Отец мой в воле меня есть, вот это вот все. Это потом про Кришну говорит. Ну, и потом, когда просто потом мы начинаем уже читать реальные трактаты о Кришне, написанные там в 10 веке, и читаем там, что я воплощенное зло, и пришел, чтобы убить всех людей. И сравнивая с тем, что говорит Христос. Мы начинаем понимать, что тут что-то немножко не вяжется, да? Наверное.
А Дворкин это какая книжка?
Сектоведение.
А,
у него, в принципе, я опираюсь сейчас в основном на него, потому что когда речь идет про историю индуизма, ну вот как бы очень хорошие есть, действительно толковые очень учебники по античной культуре. Но вот такого сопоставимого с конспектом Леги или с конспектами, не знаю, Ратислава Снегирева, который нам читал лекции, по культуре Китая и Индии, ну, я, по крайней мере, пока еще не встречал, а очень жаль. Потому что, еще раз напоминаю, что именно в силу того, что, во-первых, эта культура и традиция такая древняя, такая инаковая и такая мощная, и в силу того, что эти регионы сейчас самые многочисленные, и они на наших глазах начинают потихоньку давить эту дряхлеющую постхристианскую, постевропейскую культуру, такую мультикультурную, мультитолерантную. Они раздавятся, жрут ее, выплюнут и пройдут по ним ногой. Без жалости. Потому что у них жизнь, а эти уже дохнут на их глазах. И так же безжалостно относиться и друг к другу, конечно же. Но это надо тоже, если потребуется. Безжалостный в смысле, что они бесчеловечные, то есть речь не о фашизме. Это фашизм другого духа, то есть это просто понимание того, что да, есть живая, здоровая сила, и дряхлеющие ветви, она подавит, подушит и выйдет к солнцу. Ну, как бы, биология, ничего личного. Но возвращаясь, собственно говоря, к шиваизму. Поскольку боги проявления Шивы, то, как я уже говорил, они вбирают в себя разнообразные практики. Но, опять-таки, на основной как бы, первый план выходит йога. Но и помимо того, что вот они практикуют такую классическую йогу, есть так называемые героические практики. Ну, то есть, это тут люди могут там стоять, максимально преодолевая самого себя. Кто-то стоит там с вытянутой рукой, пока она не закостенеет, кто-то там не спит, кто-то там еще кто-то. Есть совершенно дикие ритуалы, когда там люди, не знаю, там едят собачьи испражнения, намазывают себя пеплом, там не едят, не спят.
Это цель там, какая? Все.
Цель выйти в некое определенное духовное состояние, выйти за пределы вот этого мира. Да, когда ты начинаешь понимать, что весь мир это всего лишь это вот лила, божественная игра, и действительно будешь сходить сквозь стены. и реально ходить сквозь стены. Да, но опять-таки напоминаю, что все это просто разные пути к тому, чтобы выйти за пределы вот этого бесконечного колеса сансары. Ну и в стороне, как я уже говорил, отдельно стоит шахтизм, которая, ну скажем так, эта традиция, она вообще отличается от других, в том числе и потому, что больше ориентирована на низшие классы, больше ориентирована, изначально ориентирована на низшие классы, она была тем самым больше вплетена вот в эту архаичную, такую еще доарийскую языческую традицию. Поэтому отдельные варианты тантризма, это фактически, с одной стороны, это откровенный оккультизм и поклонение демонам, а если брать классический, то есть если брать ту тантру, которая уже соотносится к классическому индуизму, то это уже такой индийский вариант сатанизма. Но в плане религиозных практик шактизм интересен несколько другим отношением к телу. Тело для него это не темница, это не какой-то негатив. Тело это средоточие неких определенных энергий, которые они должны научиться высвобождать. Поэтому йога в нем носит совершенно особый характер практик, как раз таки призванных достаточно разнообразными методами высвободить эту внутреннюю силу. Самые такие вот как бы на слуху это хатха-йога. Хатха-йога это как раз таки производная шактизма. Кундалини-йога. Кундалини это некая, на самом деле, если внимательно читать
Фрейда. Айенгар-йога это тоже?
Не могу сказать. То есть это смотреть по источникам и по к чему они стремятся. Но вот если вы помните, Фрейд говорил про вот эти вот значения сексуальных моментов в подсознании, и позднее уже его ученики развивают как представление о том, что, в сущности, о чем говорил Фрейд? О том, что человеком движет эрос, и, соответственно, мы можем или отдаваться эросу, и тогда он воплощается в каких-то там сексуальных стремлениях, предпочтениях, или мы его сублимируем. Сублимируем в какую-то творческую энергию, в какие-то там культурные свершения, и так далее. Так вот, собственно говоря, кундалини – это, как говорил, в общем-то, Вышеславцев, в книге «Этика преображенного эроса» Фрейд выкопал сокровище, просто он потом сам же его демо и закопал, извиняюсь за грубость. Действительно, пол – это очень могучая сила. Мы недаром разделены на два пола. Это как полюса магнита, которые рождают мощнейшую в итоге энергию. Но просто не надо путать половую, собственно говоря, энергию и энергию пола. Ту самую мужественность или женственность, которые действительно служат источником некоего личностного развития. Но в индуизме целью высвобождения этой ядерной энергии будет уже владение именно вот этими своими сокровенными внутренними источниками сил, которые могут быть, в общем-то, если брать кундалини-йогу, которая включает в себя там какие-то очень сложные сексуальные практики, явно нездоровые с точки зрения физиологии, но высвобождающие такие внутренние силы, которые недоступны человеку здоровому, допустим. Да? То есть здесь речь идет о таких каких-то внутренних способностях человека, которые древние глубоко-глубоко зашиты. И вот задача вот этого вот, по сути дела, насилия над собой в том, чтобы эту энергию там, поднять, как там змея свернутая там, как-то вдоль позвоночника, и там это все медленно как-то поднимается, пока не достигает какой-то высшей точки. Но опять-таки для европейца это будет сообщаться, та же хатха-йога, это оздоровительная практика. В реальности конечным итогом такого состояния будет махасамадхи. Смерть.
Они ее называют не смертью.
Махасамадхи.
А,
Растворение.
Растворение.
Да. Ну, если будет желание, я уже забыл, как звали этого, по-моему, еще будем говорить про него, этого Аурабинда. Фотография человека, сделанная за несколько часов до Махасамадхи. Не видели ее в интернете?
Нет. Да.
Посмотрите ему в глаза, спать после этого не будете трое суток.
Ну, с кем,
пожалуйста. Я даже боюсь.
А там видно взгляд человека, который достигает такого состояния.
Через йогу,
получается, да? Ну, это не просто йога, это уже один из таких крутейших, таких, как гуру, который понес эту йогу назад.
Мастер спорта, да?
Да, это уже
не важно. То есть они стремятся к смерти. Физической и духовной, да, получается? Растворение, это же, ну,
совершенно
это
верно.
Же смерть и духовная
том, что,
получается.
Опять-таки, для них это и есть освобождение от...
Небытие получается.
Да, небытие. Совершенно верно.
А разве можно желать стать небытием?
В их религии.
Во-первых, в любой религии есть понимание того, что эта жизнь не есть добро, и нужно выйти за ее рамки. Вам напоминать, чего с этого ваша жизнь? Вы родились, уже заплакали. И плачете всю свою жизнь.
Вам
давно зубы выдирали. А теперь представьте себе, что вы живете тысячелетиями. Вы живете. Я помню, как я был в юности напуган, просто напуган, читая Диопика, который описывает эту вот жизнь плодородного полумесяца. Люди изобрели кирпич примерно там за 12 тысячелетий до Рождества Христова. Но он был похож на батончик такой, как он, округлый. Но клали его друг на друга. То есть кому-то, гению, пришло в голову, что можно не искать камни и не трудиться, а можно сделать камни самим и из них делать. Мы начали строить их как бы вот так вот. А на то, чтобы ставить кирпичи, получается, один-один сверху нахлёст, ушла 1000 лет.
Как так-то?
Покайтесь. Потому что мы им в подметки не годимся. Мы
ничего не изобрели.
Ничего не изобрели.
Да. Ну ладно, какие танки.
Какие танки. По сравнению с изобретением колеса, по сравнению с изобретением огня и как его разводить, мы не так же далеко от них ушли. Но самое главное другое. Просто я поразился тому, что люди живут, умирают, рождаются, плачут, влюбляются, пашут очень долго, пытаются выжить и умирают. Один за другим, один за другим, один за другим. И так не знаю, когда камера кирпичи. Да? Огромное поколение за поколениями умирали, понимая, что жизнь – это страдание. И все попытки наталкиваются на песни о Гильгамеше, когда величайший из царей, величайший из людей идет, чтобы дать людям бессмертие. Он совершает множество подвигов. Множество, да. И не спойлерите. Он нашел траву, которая дает бессмертие. Он ее выкрал там откуда-то, нашел. И он несет людям бессмертие. Но он так долго творил эти подвиги, что он устал. Он чуть-чуть просто лег поспать и отдохнуть. Просыпается, а травы нет, и змея съела. И уползла. Громкий крик, обращенный в небеса. За что? Ну как? И боги ему говорят, успокойся, это не... вернись домой, обними жену, подержи за руку твоего ребенка. Это твоя жизнь. Ты умрешь. И живи с этим. А потом, вот, собственно говоря, с этого момента Библия начинается не с начала стрелков неба и земли. Библия начинается книгой Иова. Господи. Что ты вообще делаешь с этим, со мной и с этим миром? Что вообще происходит? Зачем это все? И есть ли ты на самом деле? Это первая книга Библии. И после этого тут начинаем говорить, зачем, почему и как? И после этого начинаем. Вначале с любовью небо и землю. Потом свет, потом люди, потом. Вот тогда логика выстраивается. Но люди, которые не знают этого, они так и кричат, Господи, что это? Он не отвечает, мы ищем тех, кто ответит. А они ответят. Они скажут, ты мне, я тебе. И человек ломается, потому что это проще. Ну, мы убежали совсем далеко. Итак, как я уже говорил, тантризм включает в себя и откровенно сатанинские вещи, поскольку, как я уже напоминаю вам, он был одновременно и неким диссидентом по отношению к этим высокопоставленным элите, да, Индии, и одновременно, то есть вот эта вот такая деревенская масса вот с этими языческими практиками, с этим стремлением договориться с самыми разными интересными товарищами по ту сторону нашего мира, она привнесла в него и в том числе весьма любопытные практики. Была секта пхагов, душителей, которые убивали людей во славу богини Кали, богини смерти. Ну и так далее. Но, заканчивая разговор об индуизме, мы вот теперь уже, имея представление о том ядре, которое он себя представляет, можем подвести некоторые итоги, которые будут отличать их от не классических индуистов, о которых мы еще поговорим сейчас. Значит, во-первых, все они рождаются индуистами в своей касте. Еще вспоминаю, Варн 4, каст 1000. Но они рождаются внутри своей касты, они рождаются внутри традиции. Они все признают необходимость исполнения кастовой дхармы для мирян. И не отрицают полномочия брахманов. Время от времени самые маргинальные тантрические или бхактистские секты пытались переосмыслить и отринуть эту систему, кинуть вызов, как там в игре это слово, сломать колесо. Но по факту очень быстро они или маргинализировались, или становились одной из самостоятельных каст. То есть ты хочешь, как там кричал там в 90-е, вы лопатой деньги гребете, пока мы на заводах корячимся. Иди к нам и греби. Да. Ты сможешь. Да. Далее. Ну, опять-таки, вот если традиционный индуизм распространяется через исключение больших этнических групп или в виде исключения отдельных прозелитов и только индийцев в кастовую систему, опять-таки при принятии имя этой Варнашрамдхарма, да, получается, Варнашрамовская система закона, так вот, как раз-таки неоиндуистские миссионеры, если вспоминают об этом, то только в связи с наследственностью своего какого-то там положения. По факту, варны в проектах неоиндуистов – это уже скорее органы государства, нежели то, о чем говорится изначально. Или профессиональные группы. Во-вторых, что самое главное, все течения индуизма уважают или, по крайней мере, не отвергают веды. А это значит, что они будут хорошо погружены еще в эту традицию, всерьез. В-третьих, у них примерно общая мифология, общий пантеон. Верховное божество одного направления может быть или по-другому подниматься на других, в других направлениях, но оно у них есть. То есть нет такого, что есть только Кришна, все остальные не существуют.
У них же даже троица есть.
Мы уже говорили об этом на первой лекции. Да. Да. Ну, вообще троичность, я вас сразу говорю, я отсылаю, это читайте, пожалуйста, письма об Индии у Николая Сербского. Опять-таки, буддизм, джайнизм и сикхизм, они этого не имеют, но они и не индуизм, они слишком далеко ушли от этого понимания богов. У них нет кастовых различий, у них уже не ведическая, а другая традиция, поэтому они не индуисты. В-четвертых, между различными индуистскими течениями, хотя и есть различия, но каких-то железных границ не существует. В том смысле, что какая-то конкретная община монашеская, она принадлежит к своей традиции. И четко установить это вишнуизм или, например, шиваизм, бывает не так-то просто. Такая традиция называется сампрадайя, и порой даже гуру не знает, к какой традиции он принадлежит, потому что она слишком длинная, слишком долгая. И кроме того, не надо забывать, что помимо вот этой кастовой системы, это, в общем-то, была еще и клановые какие-то традиции, то есть связанные с этими субэтносами внутри. Некоторые гуру, Дворкин говорит, может иметь посвящение от двух и более этих парампар. И вот, как я уже говорил, каждые 3 года в одном из 4 священных городов проводится кумбхамела, общее индуистское собрание сангьясинов разных орденов. То есть некий такой аналог какого-то епархиального собрания, но только тут уже идет речь не об одной традиции, а сразу, да,
вот такой, собрание.
Все христианская ассамблея, если хотите, да, или там что это такое. Главное собрание проходит раз в 12 лет в Аллахабаде. Существует Всемирная федерация индуистов с центра в Катманду, которая возглавляет вообще непальский королевский дом. И кроме того, гуру отдельных сект собираются еще на свои конференции. Поэтому мнения таких собраний и будут, в общем-то, в значительной степени определять, можно или нельзя считать того или иного представителя вот какого-то направления своим или чужим. А если его не считают, то и то, что он говорит, не будет считаться индуизмом. И у них, как вы понимаете, есть своя преемственность посвящений, аналог нашей апостольской преемственности, которая тоже будет учитываться. Потому что без таких полномочий ты и не сможешь посвящать своего ученика. Ну и, наконец, в-пятых, есть доктрины, кроме веры и веды, почитания брахманов и вот этой вот традиции, есть вещи, которые делятся все индуисты в равной мере. Значит, опять-таки, понимание единого высшего божества Абсолюта и множество богов, которые являются его проявлениями, порождениями. Без, как бы, вот этого, безличного или личностного. Вера в безначальный и бесконечный цикл созидания и уничтожения космоса, вот это сансара. Существование мира и человека не имеет цели, потому что это лила, это игра. Да, это танец Шива, божественная игра. Просто вот так вот захотелось. Сансара, реинкарнация, законы кармы. Соответственно, и раз есть сансара, то есть возможность выхода за пределы сансары, возможность освобождения и воссоединения с Абсолютом. Все они признают необходимость духовного наставничества, гуруизм. И, соответственно, все эти элементы и могут определять то, что данная секта действительно является именно неоиндуистской, а не чем-то вообще посторонним. То есть, допустим, у нас есть нечто, что не вписывается в традиционные какие-то парампары, то, что, в общем-то, не является, ну, действительно, скажем так, частью какой-то ведической традиции, а скорее это просто уже псевдоведическая традиция. Но мы слышим разговоры о йоге, о сансаре, о карме, чистка кармы, гуруизм, отношение гуру, о котором мы уже говорили, это уже пахнет индуизмом. Но при этом я напоминаю еще раз, что индуизм способен, то есть мне очень нравится фраза Дворкина, это до сих пор существующая, живая, многообразная языческая традиция.
А где у них тут любовь? А любовь у них тут есть?
У нас тут.
Друг, нет, ну не физически, друг, духовная.
А вот тут как раз таки мы и сталкиваемся с разницей. Вы рассуждаете как европейский человек.
Как христианин.
Да. Если вы упадете на улице в ашраме, пройдут мимо. Нет, добивать никто не будет. Зачем? Касаться вас нельзя. Вам плохо, значит, вы в плохом состоянии. Если я коснусь, я свернусь.
Карма у вас плохая.
Нарушилось что-то. Нарушилось что-то, да?
Да.
То есть любви нет. У них нет, да?
Ну как? Есть, просто она понимается у них по-другому. Если мы говорим про, понимаете, любви у них нету. Если рассматривать любовь, там, не знаю, матери к детям, ну, индусы тоже люди, поверьте.
Нет, ну понятно, просто мы два часа, вот, два часа лекции, и любовь ни разу не прозвучала. Ни в одной из
религий. А какая любовь по отношению к безликому
абсолюту? Ну, вот я не знаю. Ну, к абсолюту, к Богу, друг к другу.
То, что вы называете любовью,
времена друг друга.
Нет, то, что вы называете любовью, это наши взаимоотношения между людьми. Да, я стремлюсь помочь и другим тоже освободиться от колеса сансары. Но это не попадание, сказать, понимаете, вот если брать, например...
Но если у них Бог личность, значит, у них должны быть и взаимоотношения...
Я растворяюсь в Боге, и мой путь к Богу позволит мне это сделать. Но, опять-таки, если мы говорим вот, про вишнуизм, вайшнавов, то да, там вот эта вот система бхакти, этого эмоциональная любовь к божеству, там не просто любовь, там... Обожание божества и эмоциональное служение ему. Но просто, опять-таки, слово «любовь» настолько многозначно, что в данном случае я, ну, как бы, просто это выходит далеко за рамки этого разговора. Потому что, наверное, вопрос понимание любви человека к человеку в индуизме, это докторская диссертация по-хорошему.
В основе христианства лежит любовь.
Нет, в основе христианства лежит представление о том, что Бог есть любовь. Но понимаете, когда мы говорим, когда мы читаем жития святых, когда мать спрашивает, какого сына тебе убить, а какого оставить живых, она говорит, убейте обоих. Это любовь. Но такую любовь человек с улицы не поймет. Пока не прочувствует на себе какие-то вещи, которые прочувствовала эта мать. Есть некий духовный опыт, который выходит за рамки повседневного опыта. И иногда, особенно в силу того, что во всех религиях существует своя аксиология. И в христианстве главной ценностью является наше бытие с Богом. Бытие нашего духа с Богом, обожение. Это главная ценность. И эта ценность намного ценнее, чем, к примеру, жизнь. Угу. Да? Поэтому мы можем бороться против аборта, но мы не будем бороться за то, чтобы непременно выжили все дети. Потому что есть, если есть воля Божия, и ребенок умрет, значит, это было для его спасения более правильно. А если мы считаем главной ценностью человека и человеческую жизнь, то мы приходим уже к гуманизму, которое, взяв от христианства отношение к человеку, но вычеркивает от него отношение к Богу, в итоге рождает замечательное явление, такие как демократия, коммунизм и фашизм, которые каждый по-своему строит Царство Божие на земле, но без Бога. Потому что человек – главная ценность. И это все объявляется любовью к человеку. Вот любовь и вот любовь. И здесь, в индуизме, тоже есть понятие любви, но и любовь к Богу, любовь к человеку будет носить другой характер, другие цели. И если уж в конце концов мы заговорили про любовь – это Камасутра, то ведь, собственно говоря, если мы рассматриваем религиозный характер таких отношений, то все эти плотские отношения будут лишь ступенью до определенного состояния.
Ну, я имела в виду духовную любовь.
Ну, что же духовная любовь? А что такое духовность?
Ну, любовь к Богу же – это духовная любовь.
А любовь к дьяволу?
Духовная тоже.
Не знаю.
Помните?
Мне такой даже в голову, честно говоря, не приходило.
Ну да, вам не приходило в голову, вы можете читать книжек. Помните?
Ну, таких да.
Замечательный диалог у мастера и Маргарите, когда этот Азазелла говорит ей, что ей нужно будет этой Маргарите прийти к Воланду и там что-то такое там сделать. Она такая, я поняла, не нужно будет ему отдаться. Тот такой, тысячи женщин об этом мечтали на протяжении всего Средневековья. Давочка, слишком много.
Это тоже, наверное, я думаю, что это тоже любовь к Богу, просто какая-то вот как грех.
Но понимаете, что проблема?
Искажение.
Максим Сведник говорит, что наши страсти и наши добродетели вылеплены из одной глины. В конечном итоге, почему любовь к человеку, в зависимости от человека, будь то гуру или собственная жена, может быть самым страшным наркотиком, от которого человек, с любого наркотика можно будет слезть, если очень постараться. Но от зависимости от другого человека это гораздо сложнее будет освободиться. Почему? Потому что изначально этот механизм заложен, чтобы мы привязались к Богу и не ушли к кому-то другому от него. Это создано для себя, писал Августин Блаженный.
То есть это тоже искажение
получается,
да? И наше
сердце успокоится, пока не успокоится в тебе.
То есть физическая любовь – это искажение духовной, правильно?
Нет. Совсем
не обязательно. Мне как раз очень понравилось. Мне кажется,
нет,
так и есть.
Физическая любовь – это не искажение духовной, потому что это просто на другом уровне.
Я все к духовной веду.
А я вот тут просто вас отсылаю. Этика Преображенного Эроса. Максим Вышеславцев. Борис Вышеславцев. Понимаете, дело в том, что, скажем так, человек проходит вот этот этап эволюции от плотского влечения к человеку, когда он видит сначала красивое лицо, красивые там глазки и все остальное тоже. Он учится любить уже человека, видеть в нем его личность. Любит в нем личность. А потом уже любит в нем образ Божий. И практикуя самоотречение и заботу об этом образе Божьем, он в итоге упражняется, скажем так, как вот я перед виртуальным противником размахиваю мечом, отрабатываю те удары, которые мне уже в реальном бою что-то дадут. Так и здесь я Почему супружество – это один из путей спасения, не только же монашество? Угу. Потому что я научись любить хотя бы одного и тех, кто он тебе родит. Там, глядишь, уже и Бога полюбишь. Поэтому мы затрагиваем такие многозначные вещи, которые требуют уже от вас вашей собственной работы. И вот если вам нравится, вы эти вопросы выписывайте себе. Берите и изучайте. Понятие любви в индуизме. В классическом индуизме. А?
Нет, я так.
А можно и сразу ей?
Не надо.
Хорошая мысль.
Зря вы это.
Ведические представления, точнее, термин «любовь» в Бхагавадгите, как следствие ведических представлений о любви человека к Богу на примере кундалини-йоги. Как вам такая тема?
Зря.
Это диссертация.
Меньше 100 листов не принимаем. Просто потому, что меньше, чем на 100 листах, вы не раскроете эту тему.
Я поэтому мужу адресую, он вам такое напишет.
Я еще раз говорю, да. Отсылаю вас, во-первых, ну, к Дворкину, да, там Дворкина. То же самое, только более подробно перечитайте. То есть это сейчас просто ознакомление общее, подробности у Дворкина. А, вот по философии индуизма, я говорю, к сожалению, немножко мимо меня прошло, но вот я когда читал то, что я читал у Николая Сербского, это великолепно. И это я всячески рекомендую вам прочитать.
Письма
в Индии. Да,
почитаю.
Что еще у нас есть об этом? Ну, все остальное будет касаться уже нашего представления о Индии и тех последствий на, как бы, в христианском мире, которые принес туда индуизм, начиная от Пунки Ефремова и заканчивая Блаватской. Но вот если брать именно классический индуизм, не готов. Не готов, к сожалению. Ну, к сожалению, видите, да, вот я тоже, как плод европейской культуры, я могу вам дать очень хорошие конспекты, посоветовать там по истории античного там, мира, да, допустим, или даже брать не античность, а еще вот этот вот междуречие и архаичные культуры Палестины, да, тут Диопик, великолепный конспект, археология Древнего Востока. Потом учебник по археологии отца Слава Снегирева, он меня учил когда-то в семинарии, меня учил. Замечательный спец, он сейчас в Киеве, я не знаю, он живой, не живой, но у него лекции были плохо, мы просто слушали, плохо, но говорю, как пописано. Это все именно европейская культура, греко-римский мир, или, ну, как бы, их предки и уже потеты греко-римский мир. А эта культура в стороне, и все, что я знаю, ну, в частности, даже не об Индии, а об Китае, ну, просто в силу того, что, скажем так, в семье есть свои связи, и потом последствии, интересовался какими-то элементами, и преподаватель у нас в академии был военный переводчик, который хорошо знал эту культуру. Все, что могу сказать, если очень коротко, никогда не стоит им доверять, и всегда помните, что они чужие. То есть, да, если то речь идет о человеческом отношении, надо вот, любить, да. Заботиться, помогать. Нет, ну... Если про политическую дружбу надо быть, выполнять свои там договоры, все. Но просто надо понимать, что их прошивка не такая, как наша.
Ну, это про Китай вообще.
Да, про Китай.
Ну и про Индию, наверное, тоже.
Вот не готов говорить. Не готов говорить. И с индусами никогда не общался, кстати говоря. То есть, ну, как-то мимо прошли.
А вот, как я поняла, индуизм, он вобрал в себя много разных, как бы, верований, учений.
Именно этого региона.
Да, да.
Именно
да.
Этого региона.
Но и пришедших тоже, например, там, ислам.
Ну, ислам и буддизм, скажем так, еще раз, он вобрал отдельные черты, которые позволили потом создать вот это, на этом сплаве, как бы, вернуть обратно, да. Мы потом еще будем говорить про логику прозелитизма неоиндуизма. И вот там вот доходит до того, что они начинают говорить, что у них же была такая практика возвращения обратно тех индуистов, которые отпали от индуизма, соблазнились там условно там, буддизмом или исламом, возвращаются обратно. Есть практика очищения, возвращения обратно в свою там, вот эту дхарму. Как бы, так вот, нет, я просто вдогонку. Сейчас они заговорили, что, а вот, скажем, им там условные русские, они же индоарийская группа, да. Так это мы их тоже возвращаем к себе обратно, вот это вот все. То есть, вот, приплесим это все, что угодно, в том смысле.
Вот, да. А вопрос следующий, ведь эти самые англичане туда принесли христианство. Христианство оказало какое-то вот вообще ну, не знаю, там, влияние на их культуру, на вообще...
Есть малабарская церковь.
Что-то вобрали они хотя бы в себя?
Ну...
Какой-то вот симбиот получился?
Едва ли. Дело в том, что христианство пришло уже после того, как сложилось вот классическое ядро этого индуизма. И если, понимаете, если они будут брать от христианства, что они могут от него взять?
Ну что они от
христианства, ислама взяли? От ислама они взяли вот тот самый пыл, задор религиозный, который отличает ислам. Но по большому счету, если брать вероучение ислама, то никакие черты не будут
накладываться. Да?
Ну, скажем так, слишком... Надо, конечно, изучать. Опять, видите, сикхи и джайны, они же вышли в итоге за пределы. Потому что вот это вот универсализм, я еще раз говорю, смотрите, в этом смысле христианство, оно принципиально противоречит к тому, что раз все равны, разрушается кастовая система. Раз есть только один Бог, разрушается вот это почитание этой традиции. Раз существует главная ценность, духовная жизнь, то нет смысла, то есть, грубо говоря, чтобы христианин должен быть признанным индусом. Это же очевидно. Поэтому и наоборот, когда христианские миссионеры, и это уже цитирую Дореева, индус воспитал себе такое отношение вот, к себе, что когда миссионер говорит ему о покаянии там, и очищении ради Бога, он говорит, я Бог. Во мне живет Брахман. Во мне и есть Абсолют. Что ты можешь мне предложить? О чем ты говоришь? К тебе пришел Сын Божий, а я и есть Бог. Если я достиг этого состояния. Поэтому, в общем-то, действительно, за эти прошедшие столетия, если в плане цивилизации английская оккупация действительно много дала Индии, то, ну и в плане культуры, наверное, тоже, то в плане вот именно глубины основ этой культуры, как культ, тут я просто вас отсылаю, перечитайте, пожалуйста, еще раз Киплинга «Рассказы об Индии». Конечно же, настоящий индус побьет его палками за того же Маугли, потому что получается, тут он тоже показывает взгляд белого человека, правильный, чем заканчивает Маугли, помните, нет?
Но он вышел к людям,
и нет, это конец одной из книг «Джунглей». А последняя книга о Маугли, он женился и стал лесником в английском лесничестве. Кому еще поручить лес охранять? Дитю леса. Есть рассказы об этом, да. Я говорю, читайте Киплинга, он об этом очень хорошо. Но на самом деле, читая Киплинга, ты начинаешь проникать в это состояние человека, которого страна послала служить в регион. И... Ну да, это действительно настолько чужая, это как-то служить на Марсе, среди марсиан. И хотя действительно он описывает много моментов вот этих таких романа «Чая с молоком», как говорится, действительно могли увлекаться по-человечески, но у него есть замечательный рассказ совершенно про одного английского чиновника, который, вот да, он таким был прям увлекающим, как тут подошел к этому творчески. И он не просто собирал информацию, будучи там как-то сотрудником какого-то департамента, а он настолько проникся вот этой культурой, что он мог мимикрировать. То есть он ему даже уже было просто как некая игра такая, это игра со смертью. Когда он одевался в индуиста, уходил. И в итоге даже англичане потом, когда он рассказывал свои какие-то рассказы, они до конца не могли оценить вообще, что он добился, когда он там, скажем, помогал красить священного быка, которого ни индус вообще даже видеть не должен. То есть это был такой Штирлиц. Да. И при этом, с чего он добился? Во-первых, полицейский департамент был не самым уважаемым, потому что ну, для аристократа что такое полиция? Вот военные, вот корабли, да. Во-вторых, его не убили все полицейские, потому что он пашет реально, а они только отчеты пишут. И они, естественно, только пинали его за это. В-третьих, он не мог все равно карьеру построить, потому что он слишком много тратил времени. Вот он уже, это был самый интересный процесс проникновения вот еще глубже эту культуру. Но потом, правда, вот там интересный рассказ, как он женился, ему потребовались степениться, потому что он там переоделся совершенно так, не узнать. Да, и в итоге бросил это дело, теперь пишет отчеты, говорит. Ну и, конечно же, там есть совершенно жуткие вещи, когда он рассказывает, как вот этот как раз участник этого полицейского департамента, уже уйдя на покой, был, позвали в дом его срочно. Прибегает и объясняет, что зверское убийство. Англичанину перерезали горло в родном доме. Кто сделал, непонятно, врагов не было. Есть только слуга, который ему предан, как собака, который за него убьет. И слуга клянется, что не было никого здесь. Ну просто, как вот реально, как призрак его убил. Он приходит, он пообщался с одним, с другим, с третьим. Позовите слугу. Угу. Слуга приходит, задает пару вопросов. Слуга просто какое-то движение, падает, бросается к нему, а змейка эта, песчанка, крайт. Укус, минута, ты уже покойник. И он уже умирает, он понимает, что все, он же мертвый. Объясняет, что он убил моего ребенка. Как убил? Ребенок родился у жены, естественно, зовет своего обожаемого господина посмотреть на ребенка. Господин приходит, говорит, какой хороший мальчик, погладил по ручке и вышел. Ребенок тоже вечер умер. От этой болезни умирают тысячи детей ежесекундно в Индии, каждый день, прямо сейчас. Он говорит, я же знаю, он наколдовал.
Не убедишь, да.
Не убедишь. Он был предан, как собака. Перерезал ему голову. Читайте Киплинга.
Поедем.
Да.